Добрый вечер. Науке неизвестно, как и почему действует молитва. Но известно, что если молиться перед хорошим делом, перед едой, перед началом похода, перед выходом из дома, то день сложится иначе, пища переварится лучше, и поход удастся. И вот сегодня, отправляясь в поход по радиоэфиру, я хочу нашему гостю предоставить слово произнести вот такое краткое вступление.
Добрый Отец, мы приходим к Тебе сегодня во имя Иисуса Христа, и мы просим, чтобы Ты благословил нашу сегодня радиопередачу, чтобы Ты дал нам слово, вложил слово Твое в наши уста, и чтобы Ты всех благословил радиослушателей, чтобы это слово, которое мы будем говорить, оно было донесено до их сердец. Пусть Твое имя будет прославлено, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь. Аминь. Теперь позвольте представить гостя. Он пастор, но он, кроме того, еще депутат парламента Украины. Прошу любить и жаловать, Владимир Шушкевич.
Владимир Юрьевич, добро пожаловать.
Добрый вечер.
Спасибо.
Маленькая деталь, но у нас в бокале цвет красный, а у Владимира прозрачный, налитый из графина вода, потому что по принципиальным соображениям пастор к винному продукту не прикасается. Мы познакомились с Владимиром во время недавней моей поездки в Ригу, куда он был тоже приглашен и выступал в свой день. И там было вот собрание, когда уже все закончилось, мы, прощальная такая была встреча, и вот сидит стол там, накрыт, явство ломится, и на столе одна вода. Что было неожиданно, потому что, ну да, здоровые мужики собрались, там воду пьют.
Как говорится, посочувствую.
Ну, и потом многие религии просто обязательным считают употребление спиртного, и католики,
да,
и евреи.
Да, католики и православные, да, евреи тоже, да.
Когда был сухой закон в Соединенных Штатах, это было единственное исключение. По религиозным соображениям разрешалось пить.
Да.
Поэтому, кстати, евреи создали виноградники в Калифорнии. Им можно, им не просто можно было, им нужно было пить.
Да, да, можно
было. Но для вас это не диетические какие-то соображения, а для вас это соображения принципиальные.
Да, это мое мнение, что священник может употреблять или не может. Но я, как священник, я не употребляю вино.
Вы, как я понимаю, родились в семье крепко верующей, потому что ваш род вероисповедания, так сказать, ваша религия, в те годы, когда вы ее исповедовали в ранние годы, в молодости, не то что не приветствовалась, но и открыто преследовалась, так сказать, и закрыто, и открыто преследовалась по-всякому. У вас что, верующие в семье были?
Ну, я родился, можно начать с того, что в 1965 году, в тот момент, когда был пик коммунизма. И мои родители христиане тоже, и я родился в христианской семье. И как раз ощутил, можно сказать, на себе все прелести того времени. Как быть христианином? Все гонения, все преследования, конфискации.
Конкретно это в вашей семье было?
У моего дедушки конфисковали дом за то, что в его доме собирались верующие, потому что в то время никто не имел права арендовать большие помещения.
А, так ваши родители не были православные христиане, а протестанты были?
Они были протестанты, конкретно пятидесятники.
Пятидесятники, пятидесятники. Ясно, ясно.
И тогда часто очень путали людей. Да, пятидесятник, да. Баптист, адвентист седьмого дня. Их всех называли баптисты или вообще несчастные богомолы, помню это.
Но я знаю, что преследовали почему-то особенно жестоко вот протестантского типа евангелических людей, типа пятидесятников. И когда их забирали, то мордовали их там тоже по-всякому.
Они сидели по 15 лет в тюрьме. По 10, по 18 даже. Очень много сидело людей в тюрьмах. Штрафовали, я помню до сих пор, когда мы собирались по домам. Мы были не зарегистрированная церковь, потому что, согласно законам того времени, если мы зарегистрированная церковь, мы не имели права благотворительностью заниматься, помогать людям, не имели права водить своих детей, родителей, не имели права воспитывать их в духе христианства. И поэтому, можно сказать, поколение того времени Многие выросли бандитами, наркоманами, алкоголиками, те, кто не воспитывался в христианском духе.
Но вас не взяла ни наркомания, ни хулиганка, ни комсомол, ни пионерия. Вы не были ни там, ни там.
Да, что интересно, когда я пошел в первый класс, если вы помните, я думаю, все знают, в первом классе мы должны быть все октябрята, юные ленинцы. В третьем классе, если не ошибаюсь, пионеры, да. Потом комсомольцы, партийные и потом конкретно в ад. Поэтому я по своим вероубеждениям не был ни октябренок, ни пионер, ни комсомолец.
Но если с годами человек умнеет и хитреет, и учится откручиваться от всех этих почетных обязанностей какими-то способами, то как от октябрятства удалось отвертеться и от пионерии?
Ну, знают в школе всегда, что этот из
баптистской
семьи, его нечего и втягивать, а то ребенок будет только переживать.
Так и было с вами?
Немножко было даже хуже. Да. Я хочу сказать, что с самого детства я понес преследования и моральные, и даже физические. Во-первых, я был дискриминацию я чувствовал с самого первого класса, потому что, во-первых, я не носил этот значок октябрятский, и ко мне относились, можно сказать, как к белой вороне. Все говорили, что этот несчастный богомол, вы все дети полетите в космос, а он останется здесь.
А вы были единственный в классе?
Я единственный человек был в классе, кто не был.
Но вам не предложили или вы отказались?
Нет, предлагали. Они даже не то, что предлагали, а настаивали. Один раз, я помню, меня камнями побили даже, знаете, из-под асфальт ложат грунт, щебенку. И этой щебенкой меня дети так излупили, и учителя делали вид, что они не видят. И кровь просто текла с моей головы. И учителя сказали, это просто детки побаловались между собой.
И также мимо пионерии проплыли.
И также мимо пионерии, да.
Но потом настало время призывного возраста. Естественно, в армию пришлось идти. Это где-то я подсчитываю.
В 84-м году я пошел в армию, служил в Ленинграде.
Но в армии же нужно после там курса молодого бойца принимать присягу.
Да, ну я еще в военкомате заявил о том, что я не буду принимать присягу. Пожалуйста, отправьте меня в те войска, чтобы у вас не возникли проблемы.
Ну а чем вы мотивировали? Вот что вы сказали в военкомате?
Что религиозный человек.
Да.
Ну почему? Ну что ж там? Присяга ведь не обязывает к нарушению заповедей.
Убить? А как же?
В присяге насчет убить ни слова.
Не, ну, да, но убить да. Там не сказано, но там сказано с оружием в руках.
Да, ну, во-первых, мы основывались как верующие. В то время я понимал так, и на то время, так как я понимал, так я и действовал. Значит, в военной присяге первые слова «я торжественно клянусь». В Библии написано: «Не клянитесь ни небом, ни землей, потому что небо – это престол Божий, а земля – подножие ног его». И мы не имели права брать оружие, потому что одна из 10 заповедей гласит: «Не убей».
Ну, вот именно.
Да. И на основании этих заповедей мы стояли, и это было принципиально для меня. Я был, очень скажу, законопослушный солдат. Я исполнял все, и я могу сказать без всякого преувеличения, я был примером в армии. Но единственное, что я отказался от военной присяги, и меня послали в строительные части, в стройбат. Вот так он
Но
назывался.
В середине 80-х годов я могу представить более сотни сценариев, когда на солдата можно надавить так, что ему проще будет принять присягу, чем продолжать службу.
Да, такие давления очень сильно были, и я ощущал их на себе, и один такой пример я могу даже сказать. Я первое время я работал в строительных частях, но я работал посудомойщиком, мыл посуду. Значит, так как я был, можно сказать, тоже отброском общества в то время, в 80-х годах, я вставал в 6 часов утра, и где-то в 12 часов я только приходил до кровати, чтобы лечь спать. Мои кирзовые сапоги были все промокшие, портянки были промокшие, синие, таких невозможно было даже снять. И на утро я вставал снова. И такая тяжелая была работа. Потом я был водителем автомобиля, как бы повысили меня. Ну, очень интересно, меня повысили. Меня заставляли принимать присягу, и всех, кто не принимал присягу, я служил в Ленинграде, в Ленинградском военном округе, мы все были представлены в Ленинградский округ, то есть в главный округ, военный округ, значит, Ленинграда. Был такой генерал-лейтенант, замполит Ленинградского военного округа, господин Ларин. Генерал-лейтенант Ларин, я до сих пор помню это. И нас было человек, наверное, 8, которых собрали со всего округа, которые не приняли присягу. И после его такой убедительной беседы почти все приняли. Нас только двое не приняли. Один парень с Эстонии и я. Значит, и после его беседы меня поставили, посадили на машину, я возил офицера, полковника. И через некоторое время меня сняли с машины, и я помню до сих пор, с 11 часов вечера до 6 часов утра, то есть с отбоя до подъема, меня поставили по стойке смирно и заставляли принимать присягу. Даже не заставляли, говорили, просто подпиши, поставь подпись свою. И я помню, что с 11 часов, если муха на меня села, я не имел права муху убрать, если пот стекал с моей головы, я не имел права даже пот, я стоял просто как вкопанный столб. И офицеры сидели возле меня и заставляли меня подписать. Я считаю, что если бы Бог не помог мне в то время, просто не поддерживал меня, я думаю, что я бы потерял бы сознание или что-то со мной произошло.
Потому что из собственного упрямства, из собственной гордости, из собственного такого упорства всего этого выдержать было бы невозможно.
Невозможно было. Я верю, что и знаю, что это была помощь Бога, потому что Бог был на моей стороне.
Просто как верующий, просто чувствуешь его присутствие.
Да, да.
Мы с такими же историями столкнулись, когда Валерий Баринов рассказывал о своем картерном заключении в буре, там, в лагерях. И он говорил об этом присутствии, потому что он говорит, что у самого у него сил на такое никогда бы в жизни не хватило.
Да.
И это и есть своего рода свидетельство, в общем, перед другими.
Очень большое, да.
Силой.
Что есть сила Бога.
Да. И тогда люди просто воочию видят и начинают проникаться этим. Но Бог чудесным образом вел вас и дальше. Что там происходило во всех этих армейских перипетиях?
Да, ну...
С одной стороны, солдат вроде бы нарушает закон, не хочет принять присягу. С другой стороны, любой разумный командир видит, что человеческий материал здесь очень крепкий. То есть солдат надежный, не пропьет, не прогуляет, придет вовремя, увольнительную не нарушит. Поэтому его можно использовать там.
Да, через некоторое время меня с части, в которой я работал, забрали в управление возить полковника на машине. И полковник это сказал, говорит, этот человек верующий, если даже генерал с ним созванивается, то можно, говорит, брать его. И что интересно, этот генерал дал мне телефоны рабочие, домашние, сказал, звони мне каждый день, докладывай мне обстановку. И я ему каждый день звонил, он говорит, ты еще присягу не принял? Я говорю, никак нет, товарищ генерал. И так прошло, в принципе, остаток моей службы. И на самом деле этот полковник очень был доволен, что я служил у него, возил его, потому что на самом деле я, как верующий, я вечером не мог по девочкам поехать, это было принципиально, я соблюдал мораль, я не мог напиться, я был послушный, я приезжал вовремя, машина была всегда чистая, я всегда был чистый, и для него на самом деле это было благословение иметь такого человека.
Вы знаете, когда-то я был в командировке на Днепропетровском металлургическом комбинате. Вы это знаете,
да, да,
очень
да,
хорошо.
Да.
Это довольно большое предприятие. И там директор сказал, говорили о рабочей силе, о текучести. Там, он говорит, единственный контингент у меня рабочих, которые действительно работают, которые надежные, с которыми никаких неприятностей нет, это мои религиозники, он говорит. Вот. Они, говорит, работают на совесть, и ты только не лезем в душу. А что касается работы, они все прекрасно сделают. И это мне запомнилось надолго. Он был чистый, ну, коммунистический директор, он с чисто практической стороны. Вот у меня есть такие хорошие работы. С другой стороны, у меня, он, так сказать, уважал их моральную силу. С другой стороны, когда меня самого посадили, а было такое дело, в 47-м году, в тюрьме со мной сидел в камере старик, еврей, Кац. Ему было за 80 лет. Я сейчас не помню, но, конечно, это было какое-то должностное преступление, чего-то он где-то... Это он не вор, не бандит, а такой какой-то растрата. Я не знаю, что это было. И вот этот человек, тогда было очень тяжело сидеть, передач почти не было ни у кого, а у кого было, те делились только с Варьём. Вот. И он, этот человек, не ел корку хлеба. Он питался таким образом. Давали пайку, знаете, и он мякоть, значит, всю мякоть выедал, а корку отдавал людям, потому что ее брали руками, понимаете? Не полагалось. Это было некошерно.
Странно.
Да. Вот. И он пил, да, он пил только воду. Это поражало нас, и особенно вот таких старых сидельцев. Говорили: дедушка, да ведь помрешь? Все мы помрем, отвечал он спокойно. Вот. Я не знаю, что с ним случилось, но уважением он сразу пользовался у всех за то, что у него такая моральная сила.
Вообще человек любой другому интересен только своей самодисциплиной. В принципе, интересен другим только тем, в чем сам себе человек может отказать. Это плоды моих последних размышлений. Я охотно с вами делюсь. Сейчас по этому поводу мы заведем нечто, параллельно существующее в музыкальном плане нашей беседы. Это песня «Ой, у поля Криниченко». Криниченко — это что?
Колодец.
У поля, значит, вот колодец или вот водоем такой, источник питьевой воды.
Поле, значит, в поле.
Просто. Да, надеюсь, воды живой. Итак, вы демобилизуетесь из армии. Это где-то год 86-й.
86-м.
Да. Вы со своим, так сказать, характером, отношением к жизни на бешеную карьеру, честно говоря, в том Советском Союзе рассчитывать не можете.
Да, ну мне это с самого детства пророчествовали мои учителя. Они мне говорили, что у тебя нет будущего. Поэтому я и не собирался расти дальше или двигаться, или вообще даже в мыслях не было. И поэтому с самого детства я пас коров. Вообще я просто был пастухом.
Когда? Это до армии?
Это до армии, да. Я пас коров, мои родители держали коров. И я скромно так вел образ жизни, даже не думал, какой путь приготовил для меня Бог.
То есть кнутом владеете?
Да.
Щелкнуть можете?
Да.
Ну вот вы демобилизовались из армии. Что вы дальше делали?
Через некоторое время я поехал в библейскую школу в Вильнюс, в Литву. И отучился в школе, там были небольшие такие курсы. Я стал администратором церкви, а потом пастором церкви в Донецкой области. На сегодняшний день каждое воскресенье где-то около 1000 людей посещают ту церковь, в которой я был пастором и проповедовал в той церкви.
Но забегая вперед, скажу, что вы теперь пастор по телевидению по-украинскому. Это что,
да,
как
я
часто?
Теперь пастор, можно сказать, в масштабах уже Украины. И каждое воскресенье я проповедую по телевидению, там, или в газетах, или в других возможностях, таких, которые мне даются, я проповедую.
То есть у вас часть недели уходит, видимо, на подготовки к проповеди?
На подготовку, да. И каждое воскресенье, более того, я выезжаю или за границу, или по всей Украине я проповедую. Там Одесса, Донецк, Днепропетровск, Белая Церковь, во всех точках Украины. Каждое воскресенье я проповедую, и я собираю очень большие массы людей. Недавно, недели две назад, я проповедовал в Павлограде, было около 5000 людей. Угу. Это было на стадионе, да, где-то 5000 людей. Проповедовал на Троицу 18 числа в Одессе, в филармонии, 1200 человек. Вся филармония была заполнена людьми. Потом в Доме моряков я проповедовал, где-то человек 800 было.
Но сейчас вы уже не пятидесятник. Сейчас вы...
Сейчас я считаю себя... Можно сказать, я не отношусь сейчас к какой-либо особенной религии, потому что кроме того, что я пастор, я занимаюсь парламентской работой, и ко мне, можно сказать, сейчас обращаются с помощью, с просьбой все конфессии. Угу. Буквально все. И они меня считают все своим, и поэтому я считаюсь их.
То есть, когда вы проповедуете, это тоже не как бы экуменическое
я молитва. Проповедую в тех церквях, которые меня приглашают. Угу. Если меня пригласят католики, я пойду к католикам. Пригласят протестанты, угу. Я у протестантов. Пригласят православные. Везде я проповедую Евангелие.
То есть. Но вы знаете, это поразительно то, что вы говорите, потому что это прямо совпадает с тем, что делается в нашем институте. Я много раз говорил по радио, что я помимо севооборота еще и работаю в Кестонском институте в Оксфорде, в совете, член совета института. И у нас это тоже полностью экуменический институт. Это чрезвычайно интересно, то, что вы говорите. Это, на мой взгляд, этому принадлежит будущее, мне так кажется. Но все же вы, так сказать, протестант по, так сказать, по происхождению, по убеждениям протестант. Крестьянин, но протестант. Евангельский христианин протестант.
Да, может, для радиослушателей, чтобы они больше меня поняли, кто я. Я христианин, и больше, естественно, я, наверное, я так думаю, я себя отношу к пятидесятникам. Я крещенный Духом Святым и говорю на иных языках.
Да-да, понятно. Но вот в этом качестве, как вам живется на Украине? Какие у вас отношения с православной церковью украинской?
Ну, я думаю, что по большому счету у меня хорошие отношения, и у нас есть несколько православных направлений. Есть у нас православная церковь Московской патриархии и православная церковь Украинской патриархии. Я им очень мило посылаю поздравительные на Пасху, на Троицу. В ответ я получаю такие же благодарности, и они внизу пишут: «Мы на вас просим Божье благословение». И для меня это, естественно, очень приятно, когда люди такого ранга, они призывают на меня Божье благословение, поэтому, естественно, мне хочется с ними работать и нормально работать в таких отношениях.
А соперничество, так сказать, притеснений не испытывают протестанты украинские?
Потому что вообще на Украине сложная ситуация религиозная, естественно.
Да, я скажу, что очень сложная ситуация на Украине. Во-первых, нет единства в самой православии. Это раз, потому что Украинская православная церковь и Русская православная, они считаются чуть ли не врагами между собой. Это раз. Второе, что они ненавидят, можно сказать, ну, это так можно грубо сказать, ну, тем не менее, протестантские церкви не очень любят. Они считают их, что это секты, что это что-то конкуренция, которая мешает им строить свою веру. И со стороны властей, тоже наблюдается дискриминация по отношению к церквей, вот. К церквям.
Не к Русской Православной Церкви.
Нет. Вот именно, что я слышал речь одного епископа, если я не ошибаюсь, он римо-католик, и он говорил, что у нас на Украине есть уважение к церкви первой категории. Это к Украинской Православной Церкви Московского Патриарха. То есть...
Первая среди равных, это называется.
Да, да. И остальные дальше пошли там, меньшинство, которое входит в категорию, и, естественно, им ничего не попадает. Но этой церкви попадает очень много. И сейчас есть такая программа, которая действует очень сильно. Указ президента Украины о создании организационного комитета по подготовке и празднованию в Украине 2000-летия Рождества Христова. Угу. Значит, указ президента от 15.01.1907 года. под номером 2697. И он утвержден кабинетом министра Украины. Так. И здесь конкретно говорится, сколько должно поступить денег, сколько должно поступить финансов на того, чтобы были построены эти церкви.
Сколько на Христа отпустило правительство? Грубо говоря, сколько у вас есть цифры?
Да, я могу привести такие небольшие цифры, сколько было потрачено денег. У меня есть буквально данные от каждых областей. И то, что я хочу привести, это примерно такие цифры. И это из бюджета государственного. Я не говорю то, что было направлено от коммерческих структур или от других. И у меня то, что на данный момент у меня есть. Допустим, я приведу вам вот в соответствии с постановлением Кабинета министра Украины, значит, в течение 97-99 года на празднование 2000-летия Рождества Христова только Киевской госадминистрации из городского бюджета было выделено, допустим, на осуществление восстановления Михайловского Златоверхого собора 42 025 000 гривен. Это, можно сказать, если в 97-м там курс был пополам, это где-то 20 миллионов долларов. Это огромная сумма. 20 миллионов долларов в то время, когда у нас люди практически маленькую пенсию получают, маленькую зарплату. Если пенсия сейчас чуть-чуть больше 10 долларов.
Но если бы эти 20 миллионов действительно пустили от копейки до копейки на восстановление храма, так и бог с ним, не жалко. Да. Но дошло ли это все до позолоты на купол, это непонятно.
Да, здесь уже нужно, чтобы работала другая комиссия, которая считает деньги из городского бюджета. Допустим, вот на восстановление церкви Богородицы Пирогощи 4 840 000 гривен. Общая сумма расходов, выделенных Киевской госадминистрацией на восстановление указанных храмов на период 01-06-99 года. Это еще нет у меня последнего года, это только на 6 месяц 1 числа, составило почти 60 миллионов гривен, то есть почти 30 миллионов долларов, да. А всего по Украине с 97 года по 2000 было выделено, по моим данным, хотя я не имею точные данные, это те данные, которые я получил согласно депутатскому запросу, примерно около 70 миллионов долларов.
Ну, если бы это во благо было использовано, ну, пусть их восстанавливают храмы, это, в конце концов, памятники старины, это красиво,
Только, может быть, не за счет пенсии.
Да. У вас возражения по этому поводу какие? Есть ли система контроля? Известно ли, что деньги дошли до цели?
Я думаю, что у меня возражений больших нет. Пусть Бог благословит, чтобы у нас духовность поднималась. Но согласно указу президента, эти деньги должны быть равноценно распределены между всеми конфессиями. И я против дискриминации, которая у нас существует на Украине, что категория церковь первой категории получает все эти деньги, а остальные церкви не имеют ничего.
Вот это я как раз хотел спросить. Есть ли, имеются ли выдачи из бюджета, скажем, протестантов?
Меньше пускай, но хоть сколько-то.
Да, я буквально перед моим отъездом в Лондон я общался с президентом Пятидесятнического движения на Украине. Есть такой паночка Михайло Степанович. Его духовный центр насчитывает 1200 церквей. Это немало, это очень много. Это только один духовный центр, а их таких много. Я спросил, получили ли вы что-нибудь с этого бюджета? Он мне сказал, я не получил ни одного цента.
Но, с другой стороны, церкви ваши пятидесятнические, они растут в огромных совершенно количествах, числах, и число людей, голов, которые их посещают еженедельно, тоже огромное. У вас зарегистрировано около 15 тысяч церквей на Украине, вроде бы.
Да, даже больше, но если брать со всеми течениями и конфессиями, то благодаря закона Украины о свободе совести, который был принят в 91 году и который дал возможность регистрироваться и подниматься, то в Украине возросло в несколько раз религиозных организаций, больше, чем было в 90-х годах, и в настоящее время составляет более 23 тысяч религиозных организаций, 90 конфессий, направлений и течений.
Примерно навскидку, сколько это народу, 23 тысячи церквей?
Ой, это трудно сказать. Это, в общем, я считаю, это с православными, с римокатоликами, греко-католиками. Но я думаю, что не меньше, наверное, 5-6 тысяч из них это зарегистрировано протестантского направления. Угу. Допустим, в Киеве я могу вам привести примеры, когда такая церковь, как Слово Веры, насчитывает в одно служение, в одно воскресенье, когда приходят прихожан слушать пастора, около 10 тысяч людей. Это сразу приходят в одно служение.
Ну вот протестанты, они, значит, существуют за счет десятины только?
Они, да, существуют за счет десятины, за счет пожертвований, которые исходят из прихожан, которые приходят в церковь.
Ну, я вот был и в Киеве, и в Риге ездил.
Да.
Там все это с благословением, охотно, все это с душой делается, без всякого принуждения.
Да, это чисто, на самом деле, мы понимаем, что эти деньги, они не идут в карман пастору, они идут чисто на пробуждение, на дело Божье. И все это делается ради проповеди Евангелия, люди вообще не жалеют, для того, чтобы через эти деньги люди спасались. Потому что эти деньги идут на благотворительность, на аренду здания, в котором собирается церковь.
Да, меня просто поразила строгость отчетности, вот в Риге в частности. Все эти 5000 человек, которые там были, с кем не поговорили, они все знают, куда идут деньги. Они знают, сколько зарабатывает пастор, сколько он сам жертвует.
Да, да.
От шофера до пастора все на твердой зарплате.
Да.
Но тут самое время нам что-нибудь завести музыкальное. Ой, там за лисичком. Леонид Ильич, произнесите это как следует. У меня с украинским языком. Вот здесь вот.
Временные трудности.
Ой, там за лисочком. Ой, там за лисочком.
За лисочком. Ну хорошо, так постановили, так и будет.
Ой, там за лисочком снежночек пил.
Да, это «Ой, там за лесочком». Леонид Владимирович переведет. Но это уж после передачи. Мне он лично переведет. А сейчас мы сделаем в нашей беседе перерыв. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
На днях в возрасте 92 лет скончалась Вера Аткинс. Вероятно, даже в Англии очень мало кто слышал это имя. А между тем считается, что именно Вера Аткинс была прототипом мисс Мани Пенни в романах Флеминга о Джеймсе Бонде, ну и, соответственно, перешла в кино. Ни один фильм об агенте 007 не обходится без веселых, а порой трогательных сцен между Бондом и секретаршей его босса. Но Вера Аткинс была далеко не обычной секретаршей. Во время Второй мировой войны она играла едва ли не самую важную роль в работе французской секции отдела секретных операций. Позднее президент Эйзенхауэр говорил, что благодаря деятельности этого отдела война закончилась на полгода раньше. Вера Аткинс родилась в 1908 году в Будапеште. Ее мать была англичанкой, а отец – венгерским евреем. В 1933 году семья эмигрировала в Лондон. Когда началась война, Вера вступила в ряды женской вспомогательной службы военно-воздушных сил. А в 1940 году она стала работать в вышеупомянутой французской секции. Эта секция занималась оказанием помощи резистансу, организуя тайные операции в оккупированной немцами Франции. Глава секции, полковник Морис Бакмастер, быстро оценил способности Веры и сделал ее своим заместителем. Бакмастер и Вера Аткинс переправили во Францию через Ла-Манш больше 450 агентов, из которых 100 не вернулись на родину, они погибли во Франции. Вера занималась их подготовкой, сочиняла для них легенды, давала им разные мелочи, которые должны были доказать, что они подлинные французы, например, обрывки автобусных билетиков. Эти секретные агенты, что особенно интересно, принадлежали к самым разным слоям британского общества, от профессоров и адвокатов до таксистов. Объединяло их лишь замечательное знание французского языка. Они действительно могли сойти за французов. Вера Аткинс считала, что она несет личную ответственность за гибель своих агентов. После войны она поклялась, что выяснит судьбу каждого из них. И ей пришлось вести настоящую войну с военным начальством, которое, естественно, считало такое отношение к делу чистой дамской сентиментальностью. Когда ее отдел был расформирован, ей было твердо сказано, что денег на розыске агентов нет. Но она как-то сумела добиться перевода в MI6, секретную разведывательную службу, Intelligence Service, и она отправилась в Германию. Там она занялась допросом немцев, работавших в годы войны в концлагерях, и изучением списков заключенных. Поскольку она знала все кодовые имена, все операции, она была единственным человеком, который мог найти вообще, свести концы с концами. И заодно она сумела обнаружить нескольких серьезных военных преступников, которых позднее судили. А признания, которые она получила от коменданта Освенцима Рудольфа Гесса, были позднее использованы на Нюрнбергском процессе. Вера потом с ужасом вспоминала реакцию Гесса на ее предположение, что в лагерях погибло примерно 1,5 миллиона человек. «О, нет!» – хладнокровно сказал Гесс. Правильная цифра – 2 345 000. Сдавшие Веру люди в шутку называли ее кувалдой или отбойным молотком. Она могла пробить любые препятствия. Так что, когда вы в следующий раз будете смотреть фильм о Джеймсе Бонде, обратите особое внимание на мисс Манипенни. Вспомните Веру Аткинс. Она того заслуживает.
Да, замечательная женщина. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
2 июля 1860 года, 140 лет назад, был основан город Владивосток. Поздравляем с годовщиной. 2 июля 1985 года, 15 лет назад, министром иностранных дел СССР был назначен Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе. Тогда царило веселое недоумение. Острословы шутили, что назначение правильное, ведь он знает два языка, русский и грузинский. Но Шеварднадзе оказался далеко не худшим из министров. Я, например, сам слышал, как хорошо отзывался о нем тогдашний министр иностранных дел Великобритании лорд Хау. Сейчас, в связи с этой датой, хочу отметить, что Шеварднадзе, вероятно, единственный человек в мировой истории, который сперва был министром иностранных дел одной страны, а потом стал президентом другой. 3 июля 1895 года, 105 лет назад, родился знаменитый певец Марк Осипович Рейзен. Он исполнял в Большом театре все главные басовые партии. Мефистофеля в Фаусте, Бориса Годунова, Ивана Сусанина, Гремина, Евгения Онегина и другие. Но интересно, что до революции Рейзен был гусаром. И во время Первой мировой войны заслужил 2 солдатских Георгия. Как артист Большого он имел звание народного артиста СССР и несколько орденов. Но этих орденов, говорят, никогда не носил. 4 июля 1900 года, 100 лет назад, в Новом Орлеане родился Луи Даниэль Армстронг, самый выдающийся джазовый трубач и певец. Его называли Сачмо, сокращение английских слов «сачел маус», то есть что-то вроде «бездонная глотка». В 20-х годах он фактически первым ввел в состав джаз-оркестра трубу и первым стал играть соло на трубе под аккомпанемент джаза. Помимо игры на трубе, Армстронг начал также особый вид пения. Его голос не только выговаривал текст, но был и музыкальным инструментом. Часто Армстронг пел вообще без текста. Он был еще и композитором, его блюзы исполняются до сих пор. Но и этого мало. Сачмо играл как актер в кинофильмах. В «Дэймон Лил» с Мэй Уэст и в «Хелло, Долли» с Барбарой Стрейзанд. И, наконец, он автор 2 талантливых автобиографических книг. Луи Армстронг скончался в 1971 году. Послушаем его хоть немного. Июля 1535 года, 465 лет назад, был обезглавлен сэр Томас Мор, писатель, адвокат, гуманист и государственный деятель. Он был канцлером Англии с 1529 по 1532 год. Казнили его за то, что он отказался признать короля Генриха VIII главой англиканской церкви. В 1935 году сэр Томас Мор причислен католической церковью к лику святых. В 1516 году, когда Томасу Мору было 39 лет, опубликована его книга, название которой стало нарицательным и принесло автору впоследствии мировую известность – «Утопия». Это название он взял из греческого языка. «Утопия» по-гречески значит «никакое место», а «эутопия» означает «хорошее место». Так что название представляет собой игру слов. «Утопия Мора» – это языческий и коммунистический город-государство, где все устроено разумно. Разум диктует там наказание, просвещение, религиозный плюрализм, развод, права женщин и даже эвтаназию, добровольное прекращение жизни. В то время Англия была, как известно, католической страной. Но король Генрих VIII решил развестись с первой женой и жениться на Анне Болейн. Католическая церковь развода не признавала, и король объявил себя главой новой церкви, англиканской. Томас Мор отказался приносить присягу королю как главе церкви и поплатился жизнью в 48 лет. Стоит добавить, хоть это и не по теме, что Анне Болейн король тоже в конце концов отрубил голову. 7 июля 1935 года, 65 лет назад, Совнарком СССР постановил закрепить земли за колхозами навечно. Так и было написано – навечно. Кремлевские вожди этим как бы подразумевали, что придуманная ими форма эксплуатации крестьян, колхозы, будет существовать вечно, и что сами они тоже будут вечно править. У Гитлера его режим назывался «тысячелетний рейх». Хоть не навечно, но все-таки. Гитлеровский рейх просуществовал 12 лет, колхозы, увы, дольше, однако насчет вечности... 7 июля 1930 года, 70 лет назад, скончался в возрасте 71 года сэр Артур Конан Дойль. Он был врачом, но в 1887 году начал писать и создал самый популярный в мировой детективной литературе образ частного сыщика Шерлока Холмса. Впрочем, рыцарское звание сэра король Эдуард VII присвоил Конан Дойлю в 1902 году не за литературу, отнюдь, а за участие в качестве врача в Англо-Бурской войне. Под конец еще две музыкальных годовщины. 7 июля 1860 года, 140 лет назад, в богемском местечке Калиште, в тогдашней Австро-Венгрии, нынешней Чешской Республике, родился Густав Малер, автор 10 симфоний, которые получили достойную, высочайшую, оценку только в середине нашего столетия – почти через полвека после ранней смерти композитора в 1911 году. Последние 14 лет жизни Малер был также главным дирижером Венской королевской оперы. И, наконец, 7 июля 1940 года, 60 лет назад, родился Ричард Старки, хорошо известный под именем Ринго Старр, самый старший по возрасту из легендарной ныне группы «Битлз». Пошлем ему наши искренние поздравления с 60-летием.
Спасибо, Леонид Ильич. Из ваших рубрик я узнал сегодня, что Сева Оборот по долготе своей жизни побил уже Третий рейх.
Да-да.
Нам уже больше 12 лет.
Да-да-да-да.
Мы возвращаемся к беседе с Владимиром Шишкевичем. В нашем разговоре образовалась некоторая незаполненная пока еще яма, а именно переход преследуемого в общем верующего и пастора протестантской церкви к высоким эшелонам, понимаете, политической власти. Это что такое за чудеса? Вот тут бы нам хотелось немножко с этим коротко разобраться. Что происходило? Как вы из пасторов угодили в парламент?
Ну, на самом деле, это мое мнение, это было чудо Божье. И то, что являюсь пастором...
Чудо и было, чудо и было.
Да. То, что являюсь пастором, это впервые за все существование бывшего Советского Союза и на данный период ни в одном парламенте республик бывшего Советского Союза в данный момент тоже нет пастора, чтобы он был членом парламента, депутатом Верховного Совета. Я имею в виду преследуемого за свои вероубеждения. Я хочу просто немножко повторить историю. После библейской школы в Литве я проповедовал своему мэру в городе, в котором я находился, и находится моя церковь. Есть такой Поляков Сергей Васильевич, и он принял Иисуса Христа.
А он что, на религиозное собрание пришел? Или вы...
Нет, я пришел к нему в кабинет, и ага. там молился вместе с ним. В церковь, он, можно сказать, за все время два раза посетил церковь, но он был очень лояльно и хорошо относился к верующим. И через некоторое время я поехал учиться в Москву, в библейскую школу, а его поставил президент министром угольной промышленности Украины. Это хорошая должность такая, быть министром угольной промышленности. И я в это время учился в Москве. И в это время многие верующие получали статус беженцев или мигрантов, или статус пароля.
Да, потому что они подходят под статус. Да. Их преследуют за религиозные
да.
убеждения.
И по религиозным убеждениям они все уезжали в Америку. Точно я не отставал от своих собратьев. Я подал все документы, я прошел собеседование в Москве. И я уже получил разрешение. В моем паспорте заграничном уже стояла печать «Постоянное место жительства США».
А вы знали, куда конкретно? Едете, в какое место?
Я ехал вообще в штат Вашингтон.
А это далеко на северо-западе.
Красивые места.
Очень красивые, зеленые такие места. Там много русских. Я думал, что я где-то себе найду там пристанище.
Там Боинги делают.
Да, Боинг завод. Очень неплохой экономически поднятый штат. И я приехал в Донецк, потому что я родился в Донецкой области, попрощаться со своей церковью, со своими друзьями, и на другой день я должен уже уехать.
Уже билет был.
Уже были билеты у меня, да, все полностью, для того, чтобы уехать уже в Штаты. И я случайно включил телевизор и увидел новости, как президент послал премьер-министра в Донецкую область, чтобы он поменял губернатора на другого. И другим губернатором оказался тот человек, мой друг, который принял Иисуса Христа, который был мэром моего города, был министром угольной промышленности, и снова его возвращают в Донецкую область. И что интересно, что ни раньше, ни позже, а именно в этот день, когда я приехал в Донецкую область попрощаться с церковью, в этот день президент посылает нового губернатора. Я думаю, что на самом деле это было от Бога чудо, потому что Бог всегда делает четко вовремя,
типичная
не опаздывает.
Типичная ангельская работа. Типичная ангельская работа.
Да. И я приехал поздравить его с новым назначением. И когда я приехал, я ему с ним минут 20 минут пообщались и рассказал, что об Иисусе я ему рассказал, свидетельствовал. И я сказал, что я уезжаю в Америку, все, до свидания. И он мне предложил должность первого помощника губернатора Донецкой области.
Вот у него, как у старого кадровика, ёкнуло в селезёнке.
Да.
Хороший
он
кадр понял, упускать кадр. Нельзя.
Да. И в этом еще более того, я хочу сказать, он сделал смелый поступок, потому что на каждой моей бумаге, везде с правой стороны, везде было написано, что я баптист или пятидесятник, и КГБ вело дело на каждого верующего.
Кроме того, по служебной лестнице вы делали скачок через несколько ступеней.
Через несколько ступеней.
У вас никакой подготовки для такого высокого поста не было.
У меня даже не только подготовки, у меня не было никакого опыта и соответствующего, можно сказать, и образования даже не было, чтобы работать. Но моя работа с ним с раннего утра и до позднего вечера дало мне большой опыт и большие знания, за что, конечно, я благодарен ему. И я был на стадии такой, знаете, на двух дорогах. Или ехать в Америку, или остаться на Украине. Единственное, что меня остановило, конечно, моя плоть, можно сказать, таким христианским языком,
тянула
в Америку, потому что там лучше кормили и лучше жилось. Я вспомнил, что верующие люди, живя на Украине, они томились здесь. И они из-за этого уезжали в Америку, потому что они не верили, что свобода может продлиться долго. И они молились: «Бог, дай нам правильных людей в правительстве, дай нам людей, которые боятся Бога». И вы знаете, я сделал решение просто остаться на Украине. Я почувствовал внутри, что это было на самом деле. Более того, я со своей женой, я до самого последнего момента, уже даже когда оформлял документы, когда прошел до собеседования, мы молились и мы им говорили такие слова. Их трудно, конечно, было выговаривать, потому что плоть моя противилась. Но, тем не менее, я выговаривал: «Бог, если это не твоя воля ехать ехать в Америку, просто останови нас. Угу. Конечно, плоть противилась, бунтовала, да. Но я молился этой молитвой, и я сделал такое решение. И с 96 года по 97 год я работал на этой должности. И в 98 году я был избран в парламент Украины, и сегодня являюсь народным депутатом Украины. И более того, так как я очень не понаслышке, не вчера верующий, когда выборы были, потому что сейчас очень модно становиться верующим, потому что на самом деле...
Лоб крестить, да.
Да.
Свечки даже...
Да, эта ниша, можно сказать, еще не забитая, и многие политики сейчас идут в церковь для того, чтобы верующих поддержали, потому что на самом деле, эти голоса, которые 100% будут голосовать, это не те люди, которые говорят, мы будем голосовать, а сами не поддерживают. Это люди, которые будут поддерживать, если они говорят.
Да.
И поэтому я прошел все стадии гонений, и я знаю, как можно помочь верующим. И более того, я пошел работать в комитет по культуре и духовности. То есть я работаю в том комитете, где решаются вопросы и культура, и религия.
Который раньше угнетал комитет.
Который раньше, да, работал все, чтобы уничтожить.
А вы независимый депутат или в какой-то фракции?
В данный момент я сейчас нахожусь во фракции, да, потому что я считаю, что во фракции лучше быть, потому что когда я, можно сказать, пробиваю или проталкиваю какой-то закон, фракция может поддержать. Я в социал-демократической партии объединенной, и в нашей фракции такие уважаемые люди, как первый президент Украины Кравчук, первый вице-спикер парламента Виктор Владимирович Медведчук, президент «Динамо-клуб» Суркис Григорий Михайлович и многие другие.
Это все замечательно, но это все в нашем разговоре, это все как бы земной элемент.
Да, да.
А вас вот ангелы поставили на эту работу, и что удается отработать на этом высоком месте?
У меня конкретный вопрос. Мы начали эту передачу прекрасно, по-моему. Начали молитвой. А британский парламент начинает каждую свою работу, каждое заседание молитвой 15-минутной. А как насчет украинского парламента? Вы не думаете ввести там такой же порядок, который будет хорош для всех депутатов?
Нет ничего страшнее, чем неискренняя молитва. Молитва неверующего.
Конечно, когда я пришел работать в парламент, с первого дня у меня была такая мечта сделать это, то есть законопроект, можно сказать, внести даже, или предложение в парламент, чтобы день начинался с молитвы.
Потому... Никому не вредит.
Да, никому не вредит, и я думаю, что если мы будем молиться, то наш парламент и наша страна будет похожа на Англию и, может, на другие страны.
Постепенно, да. Этим, главный, да. Главный механизм
да.
вести.
Поэтому что... я сейчас, находясь в Лондоне, я также был в парламенте Англии, присутствовал, меня приглашали, и у меня я встречался с членами парламента, также встречался с лордами, и меня очень хорошо приняли, мы много разговаривали, и я находился на этом заседании как гость почетный на...
Во время молитвы.
Во время, да.
Не, во время молитвы нет.
Во время не молитвы.
Во время молитвы никого нет.
Во время...
Да, я спрашиваю поэтому.
Да, во время заседания.
Заседания.
Да. Но я увидел, что на самом деле там решают важные вещи, и я думаю, что если молитва будет в нашем парламенте, это будет изменение большое.
Я рекомендую вам составить стандартный текст, потому что для неверующих очень важна формула. И пусть они повторяют эти слова сначала, не вкладывая всей глубины смысла в них, которые только верующим доступны. Но рано или поздно смысл слов, вами составленных, дойдет до сознания, откроет двери, ибо верующий отличается от неверующего, как включенный приемник от выключенного. Включитесь, и будут в вас божественные волны звучать. До встречи в том же месте, в тот же час.
Спасибо.